Здравствуйте, друзья. Начинается программа «Ганопольская правда». Я Матвей Ганопольский. Буду вам рассказывать то, что привлекло мое внимание. А привлекли мое внимание новости, мнения, фразы и всякие очевидные и неочевидности, между прочим, на которые мало кто обращает внимание. Я рад вас всех приветствовать. Хочу напомнить, что вы меня можете поддержать, мою инициативу, то, что я это делаю. Все очень просто. Покупайте мне чашку кофе, если любите кофе. Если не любите, то становитесь моим патроном. Это тоже легко делается, там внизу ссылочки. Можно лайкнуть, можно подписаться на мой канал. В общем, можно сделать все необходимое для того, чтобы у меня был повод вас любить. А я вас всех люблю, потому что вы любите меня, вы приходите на мой канал, не глядя на обстоятельства. Я, знаете, что хотел? Вот главная тема, то, что Песков сказал, что нам на Гагу наплевать. Я даже цитаты его искать не буду, потому что он действительно, в общем, ну, так, переиначивая, говоря другими словами, он сказал, что для нас это несущественно, мы на это обращать внимания не будем. У него две части, так сказать, его выступление, короткое. Во-первых, для нас не играет роли никакой Гаагский трибунал, это первое. А второе, он сказал, более того, у нас работают следователи, которые внимательно записывают преступления Украины. Вот так. Поэтому преступления Украины обязательно будут запомнены, все будет рассчитано, разлиновано и так далее. И сегодня, когда я разговаривал в моих других программах с моими уважаемыми коллегами, я задал вопрос, видите, вот я же говорил, вы говорите, они будут там выплачивать репарации. Какие репарации? Они даже не собираются вообще все это признавать. Не было никакой войны, это было какое-то там освобождение от нацизма, от фашизма и так далее. Ну, все мне говорили одну и ту же фразу. Безусловно, за 5 минут до окончания войны, имеется в виду Второй мировой или Великой Отечественной, как вам будет угодно, безусловно, ни о каком Нюрнбергском процессе вообще речи быть не могло. И да как это так, да и что это такое, да мы великая страна Германии и так далее, и так далее. Ну, в общем, все это будет на наших глазах развиваться и разворачиваться. Если говорить о позоре сегодняшнего дня, а можно и так сказать, сегодня был позор сегодняшнего дня. Позор сегодняшнего дня – это реклама рекрутинга. Я не знаю, может быть, многие из вас смотрели ее, но во всяком случае она произвела на меня огромное впечатление. Значит, что это такое? Вот знаете, меня часто моя редактор, она Ирина Абдуллина, она ругает моих тех передач. Она мне говорит, ты показывай, они все сами поймут. Нет, говорю, Ира, не поймут. Во-первых, тут вы не увидите видео, а услышите только аудио. Но аудио абсолютно аутентичное. То есть то, что вы будете слышать, то показывается на экране. Значит, в чем смысл этого ролика? Этот ролик говорит так. У тебя есть проблемы, ты эти проблемы можешь решить, записавшись добровольцем. При этом никто не говорит, откуда эти проблемы взялись. Но проблемы перечисляются все. Вот в первых предложениях вы услышите, перечисляется, если у тебя нет денег, там, если тебя бросила жена, там, если так, неважно что. Все это лечится, если ты, Петя, посмотрел, как сделал Ваня. Ну, там, правда, нет имени Вани, потому что Саша. Там есть какой-то Саша. И записался, и у тебя решились все вопросы, потому что у тебя появились деньги. На что я обращаю ваше внимание? Почему этот сюжет абсолютно позорный? Он позорный, как позорна правда вот этой вот русской войны. Только бабки, никакой идеи. Ты не идешь защищать свое отечество, потому что на тебя никто не нападал. Ты не идешь защищать какие-то ценности. Ты идешь защищать свои деньги, при этом непонятно, почему у тебя на простейшие вещи, о которых говорится в начале сюжета, этих денег нет. Это великая загадка. Поэтому давайте послушаем этот позор. И вы все... То есть, понимаете, бесстыдство может быть у человека, у какой-то компании, но бесстыдство государства, бесстыдство, вот иначе не скажешь, это не наглость, это бесстыдство вот этого ролика, государственного ролика, который, по всей видимости, будут показывать по телевидению. Будь как Саша, иди убивать украинцев, чтобы купить сыну велосипед. Новая реклама в России. Нажимаю, и вы ее внимательно слушаете. Все в тексте.
Это Саша. Он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Надеяться на удачу, действовать рисковыми путями, ждать, что все однажды изменится, все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост. Бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит уважение. Саша, молодец. Будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему.
Вот такой ролик. Он хочет купить ребенку велосипед. Для этого надо пойти на фронт и вернуться в пакете. Вот это называется абсолютное бесстыдство. Невероятное, чудовищное бесстыдство. Категорическое, умопомрачительное бесстыдство. Никто не говорит, а почему ты так живешь? Чего у тебя денег нет? Да нет, ты хочешь решить все свои проблемы? Да, Галина Катаева, боже, какой ужас. И это в 21 веке. Мария Бабичева, Адова, Вера Белкина, позорище и бесстыдство. Татьяна Монк, да, рекламу МММ напоминает сильно. Ну, там же, видите, такая немножко фраза, что ты, хитро сказано, что... Да, и там еще вот эта вот фраза, она меня поразила. И будешь пользоваться уважением в обществе. Вот скажите, пожалуйста, пользуются уважением в обществе вот эти чмобики? А по сути он же не записывается в какую-то марсианскую армию, он записывается в ту же самую армию, которой мы... А какой карьерный рост, спрашивает Соня Икс? Удобрение для растений? В общем, короче говоря, как это, стыдобище, стыдоба... Понимаете, все основано на лжи, все основано на вранье. И это такие, значит, такие вот древние мохнатые корни. Сейчас вы услышите аудио, программа «Время». Вот диктор, вы знаете, знакомый всем. Случилась чернобыльская трагедия. Случилась чернобыльская трагедия. И значит, чернобыльская трагедия, что по этому поводу говорит советское телевидение? Случилась трагедия, да? Вот телевидение, которое должно понятно что сказать, что люди, спасайтесь, но вот что говорит телевидение.
Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли 2 человека. Госпитализировано всего 197, из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Слово комментатору Александру Галкину.
Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. Напомню, что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла. Но раздувать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии.
Вот такая вот история, понимаете? Когда мы говорим, что Путин гонит людей на войну и ему на них наплевать, это имеет огромные исторические корни, начиная от вот этого. Людей не жалко. Самое главное, чтобы спокойно все было. Вы знаете, наверное, о том, что с сегодняшнего дня там принят какой-то закон в Российской Федерации, где вообще о мобилизации, о военных действиях говорить нельзя, потому что за это какие-то там сроки. Вот все, нельзя. Поэтому, в принципе, вот сейчас решительным образом нарушаю закон. Зачем я это делаю, непонятно. Это мне отольется, понимаете? Такие вещи какие-то могут быть. Солгать. Ложь. Должно быть обязательно какое-то вранье. Вот интересно. Да, вот понимаете как? Вот Рогозин. Ну, то, что Рогозин сделал для космоса, это вы знаете, я не буду повторять. Сказать, был космос и нет космоса. Теперь его там куда-то перевели. Я даже не понимаю, куда его перевели. Куда-то его перевели. Короче говоря, он пошел на войну. Он пошел на войну. Вы недавно видели замечательную фотографию, где он стоит в англосаксонской форме. Все на нем, там прям написано, стрелочки такие, знаете, как в интернете делают. Тут американская, тут немецкая и так далее. Ну как, человек себя любит, что ему. Но слова отечественные. И вот он приходит к Соловьеву. И у Соловьева опять звучит вранье. Теперь какое вранье? Вранье о безусловной, абсолютной и безоговорочной победе. Я вообще считаю, что как Фейгин с Арестовичем ведут вместе эфир, только они как бы успокаивают, да? Вот эти вот должны вести эфир, потому что Рогозин совершенно спокойно говорит людоедские вещи, что Украина будет уничтожена и так далее. И тут, знаете, долго не надо, надо просто послушать. То есть перед нами чиновник, даже не знаю. Ну вот да, Мария Бабичева, Рогозин на войне — отдельная шутка, и я бы сказал, отдельная штука. Все это позорно и ужасно, но нужно же быть русским патриотом. Вот вам русский патриот. Давайте послушаем. Рогозин с Соловьевым. Сейчас вы услышите точно, абсолютно вам точно, как закончится эта война.
Когда мы говорим о денацификации, мы что имеем в виду? Это гордиться тем, что убили там 300 украинских производников в день, там, или там 1000 убили в день. Ну да, это бой, война. Там на самом деле никто уже теперь друг друга не жалеет. Могу сказать так, по крайней мере, Донецкий, Луганские никого жалеть не собираются. Они настроены крайне.
Особенно да, после того, что телотворили с нашими пленными.
Очевидно, совершенно. Да, и поэтому они пойдут точно до конца. А что касается, значит, того, как это все закончится, я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать. Так же, как брали Вену, как брали Берлин, как брали Будапешт, брать, потому что мы не можем физически оставлять нашим детям, да нашим внукам эту проблему.
Да не факт, что
проблему.
Мы не будем брать вышеупомянутые тобой города.
Да, потому что
это война надолго. Это война, конечно, не с Украиной, а на Украине. Это война с НАТО.
Естественно, потому что если мы остановимся, то мы фактически будем иметь на своих западных границах колоссальные накачанный ненавистью и оружием, конечно, потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования. Поэтому либо мы, либо они. Я еще раз говорю, я раньше тоже питал какие-то... Мне казалась сумасшедшая идея российско-украинской войны. Правда, честно скажу. Я смеялся и говорил друзьям, которые об этом говорили, что они идиоты. Сейчас я могу сказать, что если уж мы ввязались в эту драку, надо идти до конца. Поэтому про Киев я говорю, в котором я жил в свое время, когда в первом классе еще учился, у меня отец имел отношение к Антоновскому авиационному заводу, военпредом там работал, поэтому этот город я знаю хорошо, все закоулки, мы с моей супругой там поехали даже в свадебное путешествие, когда нам по 19 лет было и так далее. Я люблю этот город, но я его буду брать.
Приди, бери. Приди, возьми. Понимаете, в чем трюк? Как это, что там, как это поговорка? Напомните мне русские поговорки, как там, говорить не строить или как там, что-то вот такое. Хотеть не вредно. Съест-то он съест, но кто ему даст, ну и так далее. Вот понимаете, вот Киев он будет брать. Да, Анна Маркс, вы правильно говорите, за щеку. Вот это можно сказать абсолютно точно. За щеку будет брать. Ну, что поделать, понимаете? За щеку. Ну, вот понимаете, сказать, что да, не мешки ворочить, языком молоть, не мешки ворочить, ломать не строить, трындеть не мешки ворочить. Влад Пон пишет, по заветам Рогозина. Да, Саша Курара подскажет, что брать. Хорошо, теперь давайте некоторые разные новости, о которых я вам хотел сказать. Вот новость, которая меня немножко озадачила. Президент США Джо Байден готов, это сегодняшнее, президент Джо Байден готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему завершения конфликта на Украине, если российская сторона согласится на это. Значит, это на сайте ведомости.ру. К сожалению, ру домен не открывается в Украине, поэтому внутри мне надо будет потом почитать. Я просто что хочу сказать. Президент, тут надо пояснить, вот как бы, как я это дело понимаю. Ну да, он готов вести переговоры, но дело в том, что вы знаете позицию Байдена, что ничего про Украину без Украины. Поэтому он просто сказал, ну, как бы, как я это понимаю, ты хочешь вести переговоры, давай вести. Но вопрос же, какие будут выкачаны условия, от слова «выкатить», какие будут выкатены условия, понимаете? Глеб Гладкий пишет, я погуглил рекламу рекрутинга, это же пародийное видео, оно есть ровно на одном YouTube-канале. Я не вижу в этом видео, дорогой Глеб, ничего пародийного. Если бы оно было пародийное, то там бы появился пластиковый мешок. А тут нет пластикового мешка. Здесь прямо говорится о решении всех проблем с помощью армии. Поэтому не надо мне про пародийное видео. В нем нет ничего пародийного. А то, что оно находится на одном каком-то ресурсе, ничего, будет на всех ресурсах. Понимаете? Не вижу здесь никакой пародии. А в чем вы увидели пародию? В чем? Вот в этой фразе «будь как Саша» – это не пародия. Это призыв «реши все свои проблемы за счет могилизации». Только они не говорят слово «могилизация», они говорят «запишись в армию». Поэтому извините. Поэтому что я хочу сказать по поводу президента США? Да, молодец парень, все время... Говорит, ну, давайте делать переговоры, а почему нет? Нет, я понимаю, что Сидней Матвеевич, цитату Байдена нужно полностью читать, там смысл глубже и шире. Я не могу прочитать, но я понимаю, что Байден не одномерный человек. Я понимаю, что он не может предложить переговоры, он не может реализовать мечту Владимира Владимировича Путина, чтобы помимо Украины договаривались с Соединенными Штатами Америки. А Путин именно этого хочет. Он говорит, надо договариваться с Америкой, которая рулит Украиной. Не будет этого, это вполне понятно. А, вот это вот мне нравится. Посмотрите на эту тетку, видите? Ну, я думаю, вы как-то поймете. Вот видите, сидит тетка с орденами какими-то, с медалями и такая вот, да? Очень интересно. Тульские новости. Заголовок. Мать военнослужащего из Тульской области о встрече с Путиным. Это было для меня как увидеть Бога. Потрясающе. Все говорят, что вот-вот будет развал России, развал России, развал России. Но как бы никто, ну, большинство, как бы это слова, вот-вот развал, понимаете? Вот что такое, как бы, ну вот развал России, что она просто вот как бы на куски по регионам или что и так далее. Это попробовал понять политолог Владимир Пастухов. Распад России – слишком громкое высказывание, чтобы им можно было оперировать в каких-то иных целях, кроме публицистических. Речь идет, конечно, об обламывании. Отрывая Россию от Европы и намертво привязывая ее к Китаю, Путин создает очень глубокие и мощные предпосылки для формирования движения за независимость Сибири. Те, кто наблюдает, как выстроены экономические связи с жителями Сибири и Дальнего Востока, понимают, что на бытовом уровне они уже сегодня больше привязаны к Китаю и Южной Корее, чем к Москве и Петербургу. Да. А вот это вот вам прочитаю, это действительно смешно, и мне это страшно нравится. Значит, вы знаете, что Илью Новикова, прекрасного адвоката, потрясающего человека, блистательного интеллектуала, игрока «Что, где, когда», награжденного вот этими хрустальными совами и так далее, и так далее, его объявили в розыск, значит, Россия. И Шендерович, который сейчас не пишет по каждому поводу, тем не менее по этому поводу написал. «Государство, которое разыскивает своим уголовным розыском адвоката Илью Новикова, и не разыскивает повара Пригожина, исчезнет естественным для истории порядком, как тупиковая ветка развития. И не просите меня печалиться об этом. Печалиться надо о том, сколько кровища оно еще напроливает внутри по периметру до своего распада и сколько ее прольется потом по случаю полного уничтожения и дискредитации всех легитимных механизмов. И тем больнее, чем дольше, как сказано у Окуджавы. Поэтому и повторяю как формулу, путинское поражение в войне с Украиной настолько тяжелое, чтобы стать очевидным даже для самого глубинного, прости Господи, народа. Один из последних шансов России уцелеть». Ну да, то есть имеется в виду Россию что-то должно заставить переформатироваться. Стать какой-то другой. Вот Аббас Галямов написал очень интересную такую маленькую заметку. Известный политолог Аббас Галямов. Вот это вот про братьев. Японский генерал Иване Мацуи, командовавший императорским экспедиционным корпусом в Китае, как-то сказал: «Борьба между Китаем и Японией – это схватка между братьями внутри азиатского семейства. Мы делаем это не потому, что ненавидим китайцев, а потому, что слишком их любим. Это как в семье, где старший брат делает все, что в его силах, чтобы заставить младшего брата вести себя достойно». 70 лет спустя Путин говорит то же самое про Украину, ничего оригинального. Самое интересное – это то, что мысль про братские народы генерал озвучил во время судебного процесса, разбиравшего дело о Нанкинской резне. К чему его приговорил суд, я умолчу, а то, что у них там в Кремле и без того истерика. Кстати, трибунал установил, что сам лично убивать и насиловать китайцев Мацуи не призывал. Более того, он издавал приказы, запрещавшие насилие над пленными и мародерство. Смягчающим обстоятельством это, однако, не стало. Суд решил, что раз он командир, то за преступления подчиненных отвечать ему. Понимаете, это может показаться шуткой, но вот в этом бесконечном братские народы, братские, вы же близкие. То есть все время лейтмотивом у России идет такое, ребята, ну неужели вы не понимаете, что с вами случилось? Это вот знаете, как вы порите ребенка, ну тот, кто бьет его ремнем, из-за того, что он не понимает, что вы ему желаете добра. Понимаете? Вот как-то вот так вот. Папа, ты меня ударил. Я ударил, чтобы ты понял, что отец прав. Ну вот что-то типа этого. Вот знаете про ответственность. Я думаю, что люди среднего и старшего возраста знают такое имя Наталью Горбаневскую. Фактически она наш современник, ну, к сожалению. Вот это вот шестидесятники, вот это их протест против самое главное, уже там Венгрия, ладно, 56-57 год, а вот Чехословакия 68-й, это, вот смотрите, как она пишет. «Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом. Это я, и в вине моей нет искупления. Будет наглухо заперт и проклят, да будет мой дом, дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступления. И прикована вечной незримую цепью к нему, я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому. В закопченном углу, где темно и пьяно и убого, где живет мой народ без вины и без Господа Бога». Дело не в стихах. Я думаю, что Зоя Светова, тоже знаменитый правозащитник, выложила это как напоминание человеческой позиции. А вот еще про Россию. Понимаете, про Россию как бы с разных сторон. Вот совершенно замечательно написал, по всей видимости, Евгений Моисеев, потому что именно он значится над этой публикацией. Есть старая индийская поговорка. Вот про Россию. Лошадь сдохла, слезь. Казалось бы, все ясно, но. Первое, мы уговариваем себя, что есть еще надежда. Второе, мы бьем дохлую лошадь сильнее. Третье, мы говорим, мы всегда так скакали. Четвертое, мы организовываем мероприятия по оживлению дохлых лошадей. Пятое, мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле. Шестое, мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой. Седьмое, мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях. Восьмое, мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей. Девятое, мы стаскиваем дохлых лошадей вместе в надежде, что вместе они будут скакать быстрее. Десятое, мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям. Но суть проста. Лошадь сдохла, слезы, и не надо никого мучить. Блистательно. Я считаю, что про нашу жизнь, про Российскую Федерацию. Кстати, между прочим, А вот мы жалуемся на свою жизнь. А вы вот знаете же фразу, которую все говорят, и я ее говорю. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Но мало кто из вас знает, кто это написал. А это написал гений, который недавно от нас ушел. И он написал про нас с вами, про эту войну, хотя он ушел до этой войны. Понимаете, это такой потрясающий поэт, которого зовут Александр Кушнер. Гриша Гладков, Григорий Гладков, замечательный бард, вы знаете, автор «Пластилиновой вороны» и других чудесных песен, он очень много написал на стихи Кушнера. Это такой санкт-петербургский стиль. Такой. И вот, понимаете, это написано про нашу с вами жизнь. Я в программе в моей говорю, что, показывая сюжеты возле Бахмута, я говорю, когда у нас там нет света или чего-то такого, давайте помнить о том, что у них происходит на фронте. Давайте не жаловаться. А вот полностью это стихотворение про нас с вами и про то, чтобы мы с вами были чуть более сдержаны в наших притязаниях. Я буду читать медленно, потому что оно сложно написано. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный. Блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет. Ты себя в счастливцы прочишь. Ты себя в счастливцы прочишь, а при грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе? Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме, в полутьме? Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный. Блещет тучка, обниму век мой, рок мой на прощание. Время – это испытание, не завидуй никому. Крепко тесное объятие, время – кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас его черты и складки, приглядевшись, можно взять. Вот так грандиозно Александр Кушнер написал в 1978 году. Просто офигенно. Ну и напоследок. Юли Ким, великий, величайший, гениальный, написал в самом начале российско-украинской войны. Просто и гениально. Я с Украиной не воюю, я отношений с ней не рвал. Как я ей пел, так и пою я, так и спеваю, як спевав. Я стар, я экономлю время, прошу судьбу, повремени, но все ж хочу я, чтоб быстрее промчались эти злые дни, чтоб ветер черный дым развеял, и чтоб чернело лишь оно на тех, кто это все затеял, позора вечное клеймо. Юли Ким, он не молод, он гений. Как и любому гению, я желаю ему здоровья, счастья. Здоровье, здоровье, здоровье. И он доживет, когда на этих подонков, как он сказал, на тех, кто все это затеял, будет стоять позора вечное клеймо. Поддержите меня, расскажите о моем канале, подарите мне чашку кофе, лайкните обязательно. Или станьте моим патроном в Патреоне. Спасибо и до завтра.